Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Кира Лукьянова, депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству. Фракция «Справедливая Россия». Лидер общественного движения в защиту семьи, материнства и детства «Лучик надежды». Вопросы будут задавать Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Беломестнов, корреспондент агентства «Прима Ньюс». Ведет программу Владимир Бабурин. Как всегда, коротко в начале биография. Нашей гости в 1985 году закончила Московский государственный университет, факультет журналистики, владеет английским, французским и немецким языками, а родилась в Саратове в ноябре 1962 года в семье инженеров-строителей. После окончания университета работала корреспондентом газет «Московский комсомолец» и «Воздушный транспорт». 1986-1989 инженер в отделе научно-технической информации, пропаганды и выставок Центрального бюро научно-технической информации Минмотхоза Советского Союза. Выговорила, я боялся, что не сумею. В начале 90-х годов ушла в бизнес, возглавляет ряд коммерческих структур, специализируется в области инвестиций корпоративных финансов. 94-95 год, спонсор сборной команды России по большому теннису в Кубке Дэвиса, была одним из спонсоров Кубка Кремля. С 2005 года член партии «Родина». Август 2005-го основатель и лидер общественного движения в поддержку семьи, материнства и детства «Лучик надежды», о котором я уже упоминал. Октябрь 2006 года делегат Объединительного съезда партии «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь» от Саратова. Октябрь 2006-го член Центрального совета партии «Справедливая Россия». 2 декабря 2007 года была избрана депутатом Государственной Думы 5-го созыва от партии «Справедливая Россия» и, как я уже сказал, член фракции «Справедливая Россия», естественно, и член Комитета по экономической политике и предпринимательству. Замужем, две дочери, 19 и 5 лет.
Шести лет.
Немножко уже устарел сайт. Ну, давайте тогда и начнем с экономической политики предпринимательства, тем более, что малый и средний бизнес после весьма вдохновляющих выступлений нового президента России Дмитрия Медведева получил какие-то надежды. Как вы полагаете, насколько они обоснованы?
Спасибо за вопрос. Ну, я бы хотела сказать, что те вещи, о которых говорил и вновь избранный президент, и председатель правительства Владимир Владимирович Путин, про малый и средний бизнес, про те барьеры, которые нам необходимо снимать, про тот административный прессинг, который сейчас очень многие испытывают, да и не только сейчас. То есть вот на всем протяжении истории развития бизнеса он сталкивался всюду и всегда с административными барьерами, с чиновничьим произволом, и с налоговым давлением, и с налоговым прессингом. И те шаги, которые сейчас предложил президент, и те шаги, которые сейчас предложило правительство, это только лишь малая ступенька на пути к освобождению бизнеса от тех рамок, от того давления, которое сейчас идет. Знаковый пример, который бы я хотела привести, это то, что отчетность предприятий, самое малое, это сдача отчетности один раз в год. Ну, все мы прекрасно знаем, кто сталкивался с бизнесом за границей, что люди, бизнесмены, предприниматели сдают отчетность один раз в год. То есть фактически они отчитываются за проделанную деятельность и не сопровождают свою деятельность той массой бумаг, той массой документов, которые вынуждены сопровождать наши бизнесмены, наши предприниматели. Раз в 3 месяца обязательно сдача отчетности по всем формам, НДС, ну и так далее, и так далее. Все пенсионные и социальные фонды, даже если у тебя нет прибыли. Мало того, если ты только создал бизнес и начал его вести, не дай бог показать отчетность, скажем, убыточной. Через год к вам придут с вопросом, а почему предприятие не приносит прибыли. Ну, это смешно, потому что малый и средний бизнес априори при создании несет большие затраты. И при развитой экономике, а мы стремимся к этому сейчас, наш бизнес точно так же подвержен тем экономическим правилам, по которым живет весь мир. То есть ты начинаешь бизнес, ты в него входишь, Через год, через два у тебя начинаются первые успехи, ты можешь показывать прибыль. Если у тебя нет прибыли, то путь в банке тебе закрыт или заказан. Банки не выдают кредиты убыточным предприятиям. Это вот я обозначил только одну из проблем.
Я думаю, что мы еще несколько проблем поднимем. Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Кирилл Александрович, а в какой мере российское законодательство сегодня регулирует малый и средний бизнес? В какой мере именно законы защищает сегодня? Или вся проблема плоскости той, которую вы сказали, вот нерадивость чиновников?
Вы знаете, у нас, в принципе, я считаю, что налоговое законодательство требует изменений, полностью изменений. Но, как кто-то вот недавно сказал мне, слона надо есть по частям. То есть давайте по частям внедрять те инновации, те новые идеи, которые предлагаются нам. Ну, например, включать в себестоимость те затраты, которые несет предприятие. Это и расходы на аренду, это и уменьшение амортизационного срока, это и расходы на рекламу, это и расходы на маркетинговый бюджет. То есть, чтобы произвести товар, а потом его продать, вам нужно вложить средства для раскрутки товара. И вы знаете, что вот эти средства, которые образуются у предприятия по нашему законодательству, они, к сожалению, расходуются из чистой прибыли. Это абсурд. Мы никогда с вами не продадим товар, если мы не будем его рекламировать, как это делают западные компании. И европейские компании, и американские, да и я уже об этом говорила. У нас только 5% можно включить в себестоимость. 5% от объема, от выручки на рекламу товара. Это крайне-крайне мало. То есть что мы делаем? Мы вынуждаем бизнес применять серые схемы. Мы вынуждаем платить, например, их за телевизионную рекламу из неких каких-то фондов, но не из, скажем так, не из стоимости товара. То же самое происходит и с таможней. Это тоже отдельная строка. Вот я бы хотела сказать, что закон, он существует. Но существует масса писем от Минфина к налоговым инспекциям, как применять эти законы. И трактование здесь самое-самое вольное.
Лицом к лицу еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Кира Лукьянова, депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству, представитель фракции «Справедливая Россия». Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», и Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс». Дим, пожалуйста, ваш вопрос.
Кира Александровна, вас называют в числе спонсоров партии «Справедливая Россия». Вот вы можете популярно для слушателей рассказать, как вообще финансируется деятельность партии?
Я бы не стала говорить о всей деятельности партии целиком. Я могу лишь сказать о том, что избиралась я по Саратовскому округу. И, соответственно, Саратовское отделение партии, оно финансировалось в том числе и за счет моих средств. Ну, были и другие спонсоры у партии, у нашего отделения. То есть есть и централизованное финансирование партии, есть и частные вливания, есть и частное финансирование. То есть это от предпринимателей, от сочувствующих, ну, от тех, кто близок к нам. Поэтому я бы не стала внедряться в дебри финансовой политики, но просто сказала, что идет софинансирование. Например, избирательные кампании, опять-таки, шло софинансирование.
А скажите, пожалуйста, вот партию «Родина» вы тоже софинансировали, пока она
существовала? Ну, понимаете, в чем дело? Я вот не могу сказать так, что я там спонсор партии, но я внесла свой маленький вклад в развитие партии. И конкретно Саратовского отделения. Я знаю, что на местах, а поскольку у нас 85 регионов, если я не ошибаюсь, 85 региональных отделений партии, то есть там на местах опять-таки идет и центральное финансирование, и финансирование из регионов.
Вот вы знаете, наверное, достаточно трудную тему сейчас Дима поднял, потому что хотел бы оказаться я неправым, но, тем не менее, все-таки финансирование сегодняшнего партийного строительства дело в России не совсем прозрачное. Ну, пожалуй, самый яркий пример – это статья госпожи Марарь в журнале «New Time», где она нарисовала такую схему, что некие предприниматели приносят какие-то суммы денег куда-то там в район Старой площади, где эти деньги уже распределяются потом между партиями. Что было интересно, со стороны властных структур не последовало обращений в суды, что не то, что написала госпожа Марарь, это абсолютно не соответствует действительности. Просто взяли и закрыли въезд в Россию. Хотя, как мне кажется, как журналисту, логичнее было бы доказывать свою правоту в суде. Насколько сейчас проблематично финансирование партий? И насколько права госпожа Марарь, или она вообще не права?
Вы знаете, я не буду судить, опять-таки, потому что это частный взгляд частной госпожи. Я могу лишь сказать следующее, что то финансирование, которое, к примеру, делают члены партии и которые причастны, мы делаем это по закону, по российским законам. И вот деньги в сумках, вы знаете, это какой-то взгляд, наверное, в прошлое, поскольку, ну да, наверное, это было когда-то, может быть, это и осталось. Но поскольку закон требует исполнения чистоты и прозрачности, то мы это делаем. То есть вы можете проверить все наши счета. Это идет пожертвование. И, собственно говоря, ни у налоговых органов, ни у Федеральной регистрационной службы не бывает к нам претензий. Нет, ну, конечно же, претензии бывают всегда. И случаи всякие бывают. Но в данном случае я бы не хотела здесь давать комментарий за какого-то человека.
То есть, мне интересна ваша позиция, ваша оценка как человека, который занимается и политической деятельностью, и экономической, и бизнесом. Насколько, по вашей оценке, сегодня прозрачно финансирование российских политических партий? Оно абсолютно прозрачно, оно частично прозрачно, оно мало прозрачно.
Ну, скажем так, что оно прозрачно, но не совсем. То есть, видимо, и в этой сфере нам тоже придется менять законы или как-то их адаптировать к новой действительности, чтобы было понятно, из каких источников это финансируется, чтобы было, вернее, это понятно и так, но чтобы это было 100% прозрачной схемой, чтобы не возникали вот такие вопросы, о которых вы говорили выше.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Кирилл Александрович, в свое время я учился в военно-политической академии. У нас был огромный курс партийно-политической работы. Я прекрасно знаю, чтобы сделать партию, там три огромных куска. Это организационно-партийная работа, идеологическая и, собственно, то, о чем говорят мои коллеги, финансовая деятельность. Ну, а если говорить о справедливой России, ее появление, возникновение и той социально ориентированной партии, как считается справедливая Россия, вот первые два сегмента – организационно-партийная работа, идеологическая. В какой мере она вам знакома, в какой мере вы ей занимаетесь?
Это большой вопрос. И ответить однозначно будет сложно. Дело все в том, что если вы читали программу нашей партии, если вы знакомы с ней немного, то партия имеет направленность социалистическую. То есть фактически мы проповедуем идеи социализма, но не того старого или застойного социализма, о котором сейчас принято говорить, а нового социализма, или, как сказал Сергей Михайлович Миронов, это социализм версии 3.0, или социализм 21 века. То есть вот фактически наша вся программа, она социально ориентированная программа партии. То есть мы берем различные аспекты жизни людей. Это и пенсионное обеспечение, это и экономика, это и внешняя политика, это и строительство жилья, это и национальные проекты. И фактически обращаем внимание на человеческий капитал. Вы прекрасно понимаете, что сейчас Россия находится в очень выгодном положении. Мы зарабатываем огромные деньги на продаже наших сырьевых ресурсов, то есть нефти, газа, и получаем сверхприбыли. Соответственно, вот наша партия, мы стремимся за то, чтобы эти сверхприбыли, эти денежные средства в кои-то мере, чтобы они покрывали те расходы населения, те нужды населения, те слои населения, которые в этом остро нуждаются. А таких очень много. И мы против того, чтобы абсолютно все деньги или большая их часть, они бы направлялись, ну, скажем так, в иностранные ценные бумаги иностранных государств и для развития иностранных экономик. То есть мы за то, чтобы деньги вкладывались здесь, в России. Это социально ориентированная направленность. Идеология сама по себе, она вырабатывалась не сразу, она ведь сложилась, ведь наша партия – это как бы конгломерат трех партий, это Родина, Пенсионеры, Жизнь. Каждая партия жила в отдельности, имела свой электорат, имела свои предпочтения, имела свои программы. И вот когда вот мы соединились на съезде, это было где-то полтора года назад, если я не ошибаюсь, то фактически произошло слияние наших идеологий, и на основе этого была вот выработана та программа партии, которую мы сейчас имеем. У нас сначала была платформа, которую мы разослали по регионам, и мы спрашивали и региональные отделения, и лидеров этих отделений, и людей, внесите свои поправки, внесите свои замечания, мы откликнемся на них и составим уже программу, нацеленную на людей и для людей. И еще один момент, который бы мне хотелось подчеркнуть здесь. В апреле месяце мы в составе двух человек от партии, я и лидер фракции Левичев Николай Владимирович, мы посетили Европарламент. Мы встречались с социалистами Европарламента и оказались под довольно-таки жестким прессингом вопросов. Они были связаны как с общими политическими вопросами, которые нам все задают обычно. Это и про убийство Политковской, и про нефтедоллары, и про нашу политику в области энергетики. Но в то же самое время нас спрашивали и про партию. Кто вы, что вы, какой вы ориентации, что вы хотите сделать, и как ваша программа сочетается с нашими идеями, идеями социализма, поскольку вы знаете, что социалисты в Европарламенте – это вторая по численности фракция.
Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
Кира Александровна, вот вы изначально все-таки состояли в партии «Родина». Почему вы выбрали именно ее? Ведь там были очень разные фигуры. Там был вот такой, ну, на мой взгляд, достойный человек, депутат Госдумы Олег Шейн. В то же время там был Андрей Савельев, который, ну, в общем, известен своими связями с самыми такими ультранационалистическими кругами в информационном агентстве, где я работаю. Вот мы опубликовали сообщение информационно-аналитического центра «Сова», где содержались не очень лестные для господина Савельева характеристики. Он прислал нам письмо с требованием снять этот материал. Материал мы, конечно, не сняли, он грозился подать в суд, конечно, не подал. Вот. Но сейчас вот я смотрю, в программе партии «Справедливая Россия» есть, например, вот такое место: «Миграция не должна создавать чуждых нашей культуре этнических анклавов». Чьей культуре? Все-таки у нас многонациональная и многокультурная страна. Вот. Предлагается стимулировать миграционный приток русскоязычного населения. Но, между прочим, все вот эти вот трудовые мигранты из Узбекистана, из Таджикистана, они владеют русским языком.
Ну, не в полной мере, вы знаете. Они очень часто даже с трудом могут объяснить, для чего они приезжают сюда и с кем работать.
Нет, ну они работают.
Ну, понятно, что работают.
То есть получается, что, скорее всего, это будет дискриминация тех, кто знает еще какой-то язык. Ну, получается так. В общем, как все-таки вы оцениваете деятельность партии «Родина», в которой вы состояли, и вы все-таки остались в такой более умеренной, что ли, части, вы не пошли за Рогозиным и Савельевым?
Ну, вы знаете, скажем так, я считаю, что вот эта вот неумеренность, как вы говорите, да, она больше наносная, то есть это больше СМИ раздули, что партия «Родина» имеет такую ярко-националистическую окраску.
Простите, пожалуйста,
вот я, вот подождите, подождите, я вам вот отвечу, а потом мы с вами уже будем говорить дальше. Что касается Олега Шейна, то мы с ним очень большие друзья. И вот недавно, где-то недели три назад, он приезжал в Саратов. Мы с ним проводили вместе встречу с моими избирателями в Саратове. Олег прекрасный специалист по жилищным вопросам, по вопросам создания ТСЖ. И вот с момента, когда мы вместе были в партии «Родина», вот мы с того самого времени с ним, скажем так, общаемся, дружим. Я консультируюсь у него очень часто по этим вопросам. Что касается Андрея Савельева, здесь, вы знаете, мне трудно давать оценку этому человеку. Он радикален, конечно, взгляды у него действительно такие смелые. Ну, смело это может быть то самое прилагательное, которое пришло ко мне сейчас на ум. Нет, слово «радикальный» — это, наверное, все-таки более правильное. А в партию «Родина» я пришла, поскольку сложился ряд обстоятельств. Так сложились обстоятельства, что я принимала участие в выборах в Мосгордуму. И как раз я принимала участие от этой партии. И мало того, мне был очень симпатичен и до сих пор симпатичен ее лидер. Это Дмитрий Олегович Рогозин, потому что мы учились вместе на одном факультете и, по-моему, даже вот на одном курсе.
Поскольку... Нет, он помладше.
Он был помладше, да. Вот. И фактически с того самого времени я внимательно следила и за карьерой Дмитрия Олеговича, и, собственно говоря, во многом я разделяла его взгляды.
Извините, я просто хотел добавить, вот как раз,
да,
когда
пожалуйста.
Шла предвыборная кампания, был вот этот скандально известный ролик с арбузными корками. Он же в этом участвовал,
да.
Рогозин.
Он же в этом участвовал, да. Ну,
то есть это не то, что СМИ раздуло.
Вы знаете, я согласна здесь с вами, что ролик был неоднозначный, но действительно он имел такую вот окраску националистическую. Но если уж откровенно говоря и положа руку на сердце, многие москвичи его разделяли, к сожалению, к моему большому сожалению. И эта тенденция, кстати сказать, от нее нельзя отмахиваться. Надо исправлять вот эти вот умонастроения. Скажем так, вот на этом бы я бы сделала акцент. А то, что он задел вот эти глубинные струны у нашего народа, не у всех, но вот, скажем так, у 50%, потому что я лично проводила, я спрашивала.
Лицом к лицу еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода» в нашем эфире. Кира Лукьянова, депутат Госдумы, фракция «Справедливая Россия», член Комитета по экономической политике и предпринимательству. Ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Виктор Тимошенко, газета «Голос Украины», и Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс». После краткой сводки новостей середины часа «Радио Свобода» мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Донецкой области Украины на шахте имени Карла Маркса в результате взрыва пострадали 4 человека. Судьба еще 37 неизвестна. По предварительным данным, взорвалась газово-воздушная смесь. Сообщается также, что работы на шахте имени Маркса ранее были приостановлены из-за выявленных нарушений техники безопасности. Вероятно, катастрофа произошла именно во время работ по устранению нарушений. В Калининградской области в воскресенье объявлен день траура по жертвам взрыва и пожара на сухогрузе «Енисей», стоявшем в доке судоремонтного завода в Балтийске. Число погибших в субботу возросло до 9 человек. Государство будет максимально снижать свое присутствие в экономике России, об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на Международном экономическом форуме в Петербурге. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Шувалов отметил, что в государственных корпорациях на смену представителей власти придут профессиональные менеджеры. Сенатор Барак Обама выразил признательность недавней сопернице сенатора Хиллари Клинтон за поддержку его кандидатуры на пост президента США. Ранее Клинтон объявила, что прекращает борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии и призвала своих сторонников поддержать Обаму на ноябрьских выборах. В центре Токио сегодня вооруженный ножом человек напал на прохожих. От нанесенных ранений погибли 6 человек, 11 оказывается медицинская помощь. Полиция задержала нападавшего, его личность и мотивы его действий устанавливаются.
Лицом к лицу еженедельная воскресная программа «Московская редакция. Радио Свобода». Сегодня в нашей студии Кира Лукьянова, депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству, фракция «Справедливая Россия». Вопросы задают Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс», ведет программу Владимир Бабурин. И продолжу я тему, которую не успели мы немножко закончить перед новостями. Говорили мы о партии «Родина». Вот интересно знать вашу позицию по такому вопросу. Были члены партии «Родина» здесь, в этой студии, в записных программах и в прямом эфире. И двум лидерам я задал один и тот же вопрос. Россия – это правопреемница Советского Союза. Поэтому должны ли все граждане Советского Союза получить российское гражданство, но если не автоматически, то, по крайней мере, со значительными облегчениями, в отличие от граждан дальнего зарубежья. Сергей Николаевич Бабурин сказал, что да, безусловно, должны. А Дмитрий Олегович Рогозин сказал, нет, ни в коем случае не должны, потому что они, включая русских, голосовали за независимость своих республик и должны быть за это наказаны. Какая позиция ближе вам?
Вы знаете, здесь я не соглашусь со своим однокурсником, со своим коллегой, и мне ближе, конечно же, первая позиция, что да, действительно, все русскоговорящие, все, кто хочет приехать в Россию, все, кто думает по-русски, а это самое главное, скажем так, о чем мы говорим, это, ну, конечно же, облегчение. Облегчение получения гражданства для этих людей. Именно потому, что они вместе с Россией. Они думают по-русски, они говорят по-русски. Они признают основы русской культуры, православной культуры. И, собственно говоря, это, наверное, главное. А то, что происходит сейчас, оформление гражданства и... С этим связан, конечно же, длинный процесс собирания документов и доказывания, где ты родился, сколько ты прожил в России, сколько ты не прожил в России, сколько ты прожил за пределами России. И очень много, кстати, вот поломанных судеб из-за этого. Люди стремятся в Россию, а мы их не пускаем. Потому что он, видите ли, когда-то родился в Ташкенте, например, там жил какое-то время на Украине или где-то еще, и теперь вот нужно доказывать, что ты не серый волк. Я не согласна с этим. Я согласна с тем, что процедура должна быть упрощена.
Как вы относитесь к такому понятию, как ответственность за империю? Вот буквально две недели назад вернулся из Парижа, причем не был там уже довольно много лет. И город меня первый раз за все мои приезды поразил. Город стал белого цвета. Я имею в виду стены домов. При этом парижское население значительно потемнело. И вот эти самые эмигранты из Северной Африки, которые действительно мало квалифицированы, тем не менее за последние полтора года Париж отмыли. Их принимают, да, потому что Франция чувствует ответственность за империю, за людей, которые жили в свое время в Алжире, в Марокко, в других странах Северной Африки.
Ответственность за империю. Вы имеете в виду, что Россия должна отвечать... Ну, или как, обязана
как замечательно написал Антуан де Сент-Экзюпери, нужно за быть в ответе граждан, за тех, которые... кого приручил. Я, конечно, понимаю, что приручали-то весьма своеобразно, но тем не менее.
Ну, это уже другой вопрос. Вы знаете, я согласна с тем, что империя должна отвечать за своих граждан. Та ошибка, которая произошла у нас в начале 90-х годов, это именно большая историческая ошибка, когда мы отвернулись от своих граждан, когда мы в погоне, скажем так, за политическими интересами, за властью, за некими другими процессами, мы забыли, что люди годами, десятилетиями жили в республиках СНГ. Уже сейчас это называется республики СНГ, а тогда это были советские республики. Мы оттолкнули их, мы не поддержали их, мы не протянули им руку помощи, потому что мы решали собственные проблемы здесь. Потому что мы думали, что мы сильные, что мы справимся, что мы будем расти и так далее. Но ведь страна состоит из граждан, из обыкновенных людей, из обыкновенных судеб. И мы обязаны были принимать во внимание всех тех, кто остался за границей России. Поэтому сейчас нужно срочно исправлять эту ошибку. И, конечно, я знаю, например, я читаю очень многие материалы. Люди хотят в Россию, но уже не так, как это было в самом начале 90-х годов. Я, например, знаю, что Казахстан и люди оттуда, особенно правительство Казахстана, особенно руководство, было в шоке от тех соглашений, которые были достигнуты в Беловежской пуще. То есть им сказали, что вот мы так договорились, и вот Россия теперь будет независима. От кого независима? От самой себя? Ну, это прошлое, это история, нам нужно исправлять историю, нам нужно заботиться о наших гражданах. Тем более я знаю, что очень много граждан, которые живут сейчас и в Приднестровье, и в Молдавии, и в Абхазии, которые хотят быть вместе с Россией, оставаясь на территории данных республик.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Кирилл Александрович, я хорошо знаю статистику, когда вы вот говорите о соотечественниках, о том, что они должны ехать в Россию. Вот если взять цифры по Прибалтике, за последние 2-3 года совершенно минимальное число русских изъявили желание вернуться в свою альма-матер. То есть мне там называл миграционный чиновник чуть ли не 29 человек. Как вы считаете, что Россия это та страна, в которую нужно вернуться русским, или им комфортно вполне живется в тех республиках, о которых вы говорили?
Вы знаете, вот я уже говорила, но, может быть, я сказала это мельком, мы опоздали с теми гражданами, которые хотели к нам вернуться. К сожалению, мы опоздали. Им было тяжело, они пережили. Они пережили те неудобства, те сложности, которые были у них после того, как Россия объявила о независимости. А раз они пережили, раз они интегрировались в условия своей уже страны, то теперь, ну, что значит... Ведь есть же такая поговорка «хороша ложка к обеду». Ну, опоздали мы с этой ложкой. Давайте теперь тогда будем заботиться о тех, кто еще хочет к нам приехать, кто просит нас об этом, и предлагать им, например, не дальние районы севера, а все-таки где-то поближе здесь, к центру, и жилье, и рабочие места, и социальные пособия, так как это принято в других европейских государствах. Я считаю, что это было бы справедливо.
Дмитрий Беломестнов, пожалуйста.
Кирилл Александрович, вот я как налогоплательщик, пожалуй, не жалею о том, что мои деньги уходят на содержание, может быть, одного государственного института, это института омбудсмена. Вот сейчас, насколько я знаю, партия «Справедливая Россия» хочет провести закон об уполномоченном по правам ребенка. Вы занимаетесь этим вопросом? И вот если можно, ответьте, пожалуйста, кто больше всего сопротивляется принятию этого закона?
Вы знаете, это вопрос, конечно, больше относится даже не ко мне, поскольку я являюсь членом комитета по экономической политике. Это больше относится к моей коллеге из комитета по делам семьи, женщин и детей. И, конечно, этот вопрос лучше адресовать ей, это Елене Борисовне Мизулиной. Но я бы ответила так, что данный институт нужен. Сейчас он существует на региональном уровне. То есть во многих регионах созданы такие институты по правам ребенка, уполномоченных по правам ребенка. Я считаю, что данный закон нам необходим. Кому он больше всего нужен? Да я бы сказала, что самим детям он нужен прежде всего. Потому что, к сожалению, то положение, в котором они находятся, очень многие дети, они нуждаются именно в такой защите, о которой вы говорили. Именно в защите взрослого, независимого взрослого.
А кто сопротивляется больше всего?
Кто сопротивляется, ну...
И по каким причинам?
Вы знаете, вот причины я вам не назову, опять-таки я бы адресовала данный вопрос. Если хотите, я могу через какое-то время влезть в эту проблему более подробно и рассказать о ней, и, может быть, даже мы могли бы подготовить отдельное по этому поводу передачу или дискуссию даже устроить, поскольку все-таки год ребенка, год семьи и год ребенка, эти два года были взаимосвязаны и остаются взаимосвязанными. Вот. Кто сопротивляется, ну, я думаю, что те, кому невыгодно это делать, то есть чиновничество, как всегда, те министерства, которые сейчас фактически владеют данным вопросом, мне трудно ответить на этот вопрос.
Лицом к лицу, еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Кира Лукьянова, депутат Госдумы, член комитета по экономической политике и предпринимательству фракции «Справедливая Россия», отвечает на вопросы Дмитрия Беломестного, корреспондента информационного агентства «Прима Ньюс», и Виктора Тимошенко, московского корреспондента газеты «Голос Украины». Ведет программу Владимир Бабурин. Еще бы хотелось коснуться все-таки вопросов партийного строительства. Знаете, господин Миронов, когда говорил о социализме, там, социализме варианта 3.0, социализме 21 века, он делал достаточно, все-таки, на мой взгляд, рискованный шаг, потому что на все-таки слово «социализм» у значительной части населения России сегодня существует очень стойкое отторжение после 70 лет советской власти. Как вы полагаете, ведь несколько раз была попытка заполнить социал-демократическую нишу. Это пыталась сделать и партия «Яблоко», и отчасти «Наш дом Россия».
Михаил Сергеевич.
Михаил Сергеевич Горбачев, совершенно верно. Спасибо, Виктор. Во всех бывших соцстранах это получилось. Более того, социал-демократы почти во всех странах уже успели побывать у власти. Некоторые продолжают даже сейчас там находиться у власти, некоторые уже успели выиграть выборы, а потом и проиграть. Но, тем не менее, во всех странах, от стран Балтии до, пожалуй, Балкан, образовались вполне дееспособные, вполне европейского образца социал-демократические партии. В России, ну, никак с этим не получается. Почему?
Ну, если говорить о социал-демократии в принципе, то именно в России, я думаю, что, в принципе, социал-демократическое движение, оно насчитывает более 100 лет. Если вы помните, то еще в конце 19-го и начале 20 века как раз зарождалось это социал-демократическое движение. Правда, потом оно вылилось в некую другую форму, в такую, в радикальную форму. Это был военный коммунизм. Ну и дальше все мы помним прекрасно. 70 лет этой пресловутой советской власти, к сожалению, извращенное какое-то было понимание социал-демократии, но мы сейчас говорим не об этом. Я говорю о социализме как о понятии. Вы знаете, я с вами бы не согласилась о том, что у многих вызывает отторжение. Дело все в том, что вызывает отторжение, наверное, не понятие социализм, а понятие те очереди, тот дефицит, который был связан с тем периодом времени. Однако, это с одной стороны. С другой стороны, все прекрасно помнят, что государство тогда гарантировало всем работу, бесплатное здравоохранение и бесплатное, прежде всего, медицинское обслуживание и фактически безбедную пенсию. То есть, что значит безбедную? Да, вы не могли себе купить машину, потому что их не было тогда. Да, вы не могли позволить себе съездить за границу, поскольку тогда был занавес, тогда железный занавес. Но вы могли приехать на курорт в Сочи, если у вас были деньги, соответственно. То есть, вы могли питаться. Вы не стояли с протянутой рукой. То количество нищих, то количество детей бездомных, то количество отчаявшихся, которые сейчас есть, к сожалению, это вот следствие того самого дикого капитализма, который был у нас. Социализм, да, там были свои, конечно, огромные минусы, огромнейшие минусы. Не было свободы, не было свободы СМИ, не было еще чего-то, но человек жил более свободно в том плане, что вы могли выйти ночью погулять, и были совершенно спокойны за то, что на вас никто не нападет из-за угла и не будет отнимать последние деньги. Ну, я просто помню тот период. Я приходила в магазин, были пустые полки, но, тем не менее, у всех дома всегда все было. Понимаете? И мы говорим о социализме как о явлении, что людям давались некие гарантии. Вот это самое главное.
Ну, не высокая зарплата, некие гарантии, но при этом да. достаточно большой социальный
они
пакет.
Они знали, что они будут завтра и накормлены, и обуты, и одеты. Их не выгонят на улицу черные риэлторы. Они не останутся без работы, если они, конечно, там не будут пьянствовать целыми днями. Понимаете, то есть
все
государство...
Все равно не выгонят.
Все равно не выгонят, да. Были минусы, но тем не менее человек был защищен. А большинству населения, к сожалению, у нас в стране, более 50%. Нужно только это понятие стабильности. Социализм 21 века, скажем так, это новое явление. Оно сейчас практикуется, но оно не новое для европейских стран, поскольку они давно уже построили у себя...
Есть Швеция, есть Канада. При этом, ведь обратите внимание, когда говорят бесплатное образование или там бесплатное медицинское обеспечение, вот в Канаде бесплатное медицинское обеспечение, но ведь для того, чтобы оно было бесплатным, надо же, чтобы кто-то заплатил этим врачам.
Да, совершенно верно. И, конечно, здесь огромную роль играет, опять-таки, я бы вернулась к этой теме, с которой мы начали с вами, да, это стройная система налогообложения. То есть та налоговая база, которая есть в этих странах, и та налоговая база, и то налоговое законодательство, которое есть у нас, к сожалению, они разнятся. И люди не получают ни медицинского образования в той степени, в которой, например, получает тот же какой-нибудь швед или немец. Над этим надо работать. Но само понятие – это поворот лицом к человеку. Если мы сейчас не будем думать о тех людях, которые не могут себя обеспечить ни лекарствами, не могут заплатить деньги за дорогую путевку в санаторий, не могут отдать ребенка в частную школу, то мы потеряем, очень огромный темп потеряем, очень большой темп потеряем и потеряем своих людей.
В России есть поговорка, что дважды платит скупой, а если посмотреть, как устроен западный социализм, в той же Швеции и Канаде, там получается, что дважды, а то и трижды платит богатый.
А вы знаете, кстати сказать, вот я бы хотела здесь добавить, что как раз наша партия и депутаты нашей фракции были инициаторами и являются инициаторами введение налога на роскошь и введение прогрессивной шкалы налогообложения. Но, к сожалению, поскольку наша партия все-таки оппозиционная, то данные налоги отклоняются, то есть, вернее, данные законодательные инициативы отклоняются, но я думаю, что скоро они будут опять-таки внесены, но за подписью уже другой партии.
Виктор Тимошенко, пожалуйста.
Юрий Александрович, так получилось, что в силу своей профессиональной деятельности меня окружают мамаши, у которых дети-инвалиды. Я их очень много знаю, они много мне чего рассказывают. И когда я сказал, что вот я пойду беседовать с вами, они сказали, что это человек-легенда, это человек, у которого огромный опыт работы именно в этом сегменте тех проблем, которые существуют вот, в России. Кира Александровна, вот огромное количество детей-инвалидов, они не государственные, они не находятся в государственных домах, а живут вот в семьях. И эти вот мамаши, так сказать, занимаются ими. Они создают какие-то общественные организации и как-то учат, как-то общаются и прочее, прочее. Я хочу вам напомнить, вы, наверное, знаете, что на таких детишек-инвалидов 500 рублей идет.
500 рублей, да, да, совершенно верно.
А вот школьника обычного или в детский садик, там где-то 30 тысяч. Эти мамаши задают законный вопрос. Почему мы, которые целыми днями, начиная там от купания, обрезания ногтей, воспитания, обучения и прочее, получаем эти несчастные 500 рублей, а когда этот человек идет в государственное учреждение, которого туда не берут, там сумма совершенно разнящая. Можно как-то исправить это законодательно?
Да, Виктор, спасибо большое за вопрос, поскольку этот вопрос мне задавали еще год назад, и у нас, я имею в виду в фонде «Лучик надежды», как раз была такая семья, она и есть, где мама говорила о том, что она получает вот эти самые 500 рублей на больного ребенка-инвалида. И мало того, она должна была доказывать каждый раз в суде, что ребенок не выздоровел. Или вот, например, как однажды сказал Сергей Михайлович Миронов, вот такую замечательную фразу, то есть нужно доказывать, что у тебя не выросла вторая нога вот за это время. Это на самом деле нонсенс, и я с вами тут абсолютно согласна, что в данном случае... огромная ответственность должна лежать на нас, на законодателях. Но заметьте, что вот первые шаги вновь избранного президента как раз были связаны с проблемой инвалидов. Я буквально на прошлой неделе смотрела репортаж по телевидению, где говорилось о том, что Дмитрий Анатольевич поднимает данную проблему, и я думаю, что она к нам поступит уже в виде проектов, в виде законодательных проектов, которые мы будем рассматривать. И поднятие вот этой базы, и поднятие пенсий для инвалидов, для детей инвалидов прежде всего, потому что когда у тебя на руках ребенок инвалид, то мамочка, она не может работать, она может только с ним сидеть, она может только его обслуживать, она должна его адаптировать к жизни, потому что ребенок должен интегрироваться в эту жизнь. И у нас, к сожалению, я хотела бы добавить, что не хватает центров реабилитации, там, где ребенка-инвалида можно и должно приучить к условиям современной жизни, где он сможет сам себя обслуживать, где сможет найти себе работу. Ведь у нас даже в обществе отношение к инвалидам, оно просто поражает. Понимаете, если в западных школах там, или, не знаю, в той же самой Америке, ребенок-инвалид-колясочник учится вместе с обычными детьми, то у нас сами мамочки говорят, то есть вот мамочки здоровых детей, они против того, чтобы ребенок-инвалид посещал школу. Это ужасно. Общество, которое не заботится о больных, общество, которое не заботится о своих стариках, оно обречено на провал. И это нам нужно срочно исправлять. Вот за это болит душа как раз. И у меня в том числе, потому что ко мне приходит фонд мамочки, ко мне приходит фонд семьи, дети. И вы знаете, каждый раз я думаю, вот как бы это одним махом все исправить? Ну, будем надеяться, что вот эта деятельность именно этой думы, она даст какой-то положительный сдвиг в этом направлении.
В России вообще создается ощущение, если сравнивать Москву с западными городами, что инвалидов нет. Они просто дома сидят и не могут выйти на улицу, потому что элементарных пандусов подъездов нет.
Я с вами абсолютно согласна, да.
Дмитрий Беломестный, пожалуйста.
Тера Александровна, скажите, пожалуйста, вот такие организации, как «Лучик надежды», они, ну, я так понимаю, что они, ну, грубо говоря, затыкают дыры в нашем законодательстве или правоприменительной практике нашего здравоохранения. А вот можно узнать конкретно, по медицинскому страхованию очень много чего должны делать. Значит, все-таки вот то, что оплачивают такие фонды, то, что родителям не по карману, это не предусмотрено медицинским страхованием или это предусмотрено, но фактически не выполняется?
Вы знаете, здесь двоякий вопрос. Дело все в том, что есть операции, которые действительно не предусмотрены.
Но жизненно необходимы.
Они предусмотрены страховой компанией или вот этим полисом, но жизненно необходимы. И тогда, конечно же, в дело вступают фонды. Они же существуют и на Западе тоже. То есть фактически часть забот на себя берет государство, а часть забот берут на себя вот такие фонды. У меня их сотни, их тысячи фондов здесь, в России, которые как раз вот заботятся, в которые обращаются люди для того, чтобы собрать деньги на операцию, например, или купить дорогостоящее лекарство. То есть а государство не справляется с этой нагрузкой, но не справляется не потому, что оно бедное, потому что нет учета всего этого, потому что нет контроля, должного контроля, понимаете? И я считаю, что при нынешнем положении вещей, опять-таки я повторюсь, что государство у нас богатое сейчас, оно зарабатывает деньги. Нам просто крайне необходимо выделять средства, дополнительные средства для того, чтобы вот эти сложные операции бы люди могли себе позволить, чтобы большую часть, конечно, оплачивало бы государство. Потому что оно оплачивает, но есть очереди. А кроме того, вы знаете, например, что касается донорства, я бы вот тоже бы затронула эту проблему. У нас фактически развален институт донорства. То есть если ребенку, да и взрослому тоже, требуется пересадка костного мозга, то мы ищем донора, не мы, а я имею в виду люди, организации ищут донора за границей. там находят. Это стоит в 3 раза дороже, если не в 5 раз дороже. Нам нужно создавать здесь у себя, в России, банк данных костного мозга, например, для онкобольных. Это самые дорогостоящие операции. Потому что вот таких операций требуется 3000 в год для наших детей. А делают их у нас всего где-то 0,1%. То есть 300 или 400 человек. Очень много проблем. И, конечно же, мы будем обращать внимание нашего государства и правительства на эти проблемы. Но решать их надо всем вместе. Это гражданское общество. То есть если проблема идет от общества, если она поднимается, если они говорят, то, конечно, государство обязано обращать внимание на все эти просьбы.
Это был последний вопрос в программе «Лицом к лицу», где была сегодня Кира Лукьянова, депутат Государственной Думы, член Комитета по экономической политике и предпринимательству, фракция «Справедливая Россия». Ну, времени, как всегда, не хватило, но, как верно заметил Кира Александровна, слона нужно есть по частям. Так что вот кусочек хобота, я думаю, мы сегодня отъели, а может быть, потом и приступим и к другим частям его тела. Вопросы задавали Виктор Тимошенко, московский корреспондент газеты «Голос Украины», и Дмитрий Беломестнов, корреспондент информационного агентства «Прима Ньюс», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов, вел программу Владимир Бабурин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего, ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».